10 часов, почти уже 6 минут. Доброе утро, вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр,
Александр Плющев и наша лучшая на свете утренняя бригада, шеф-редактор Нинара Сивашвили, гениальный директор Елена Темченко. Сегодня нами всеми помыкает, не побоюсь этого слова, звукорежиссер Марина Лилякова.
Ну, в хорошем смысле этого слова, разумеется. Через минуты 3-4 поговорим с журналистом Дмитрием Губиным. Он сегодня живой гвоздь, по вашим многочисленным просьбам. Значит, после 10.30 поговорим немножко о коронавирусе. Там традиционный разговор о коронавирусе у нас здесь.
Ну,
35,
что?
Там статистика приходит, и поэтому хочешь, не хочешь, поговоришь. А прежде всего выдадим творческое задание, как всегда в это время. И сегодня оно связано с планами нашего государства конфисковывать накопления. Ну, вроде бы подозрительные накопления, но какие накопления можно считать подозрительными. Мы долго думали над формулировкой, собственно, как это как-то описать емко, точно. И, надо сказать, ничего лучше не придумали, чем сказать, что не прячьте ваши денежки.
Ну, давно, давно напрашивалось уже, давно напрашивалось, и наконец-то мы смогли использовать эту строчку. Часто обращались именно к этому произведению, когда комментировали какие-то новости, ну, здесь уж новость такая, что пора. Давайте, не прячьте ваши денежки.
Вовсе не обязательно использовать саму строку, это просто название темы, определяющую характер. Вот, не обязательно использовать форму песни «Поле чудес» из замечательного детского художественного фильма «Приключения Буратино», хотя какой он детский. Вот, и мы проверим творческое задание в 10 часов 45 минут. Отправлять ваши варианты стоит на +7 985 970 45 45, туда заведены и Viber, и WhatsApp, а также веб-форма на нашем сайте echo.msk.ru в самом низу первой страницы.
Начинаем выполнение творческого задания, а через 3 минуты здесь публицист Дмитрий Губин.
Реклама. У нас в гостях Сергей, представитель студии мужского стиля Taylor Suit. Сергей, расскажите, как в наше время стремительного роста цен выглядеть презентабельно, по-деловому и сэкономить?
Здравствуйте. Хотел бы начать с того, что мы в компании Taylor Suit уверены в том, что экономить сегодня на своем имидже людям, которые всегда одевались в премиум-сегменте, ну, никак нельзя.
Почему это?
На пути к своему успеху каждый сначала видел себя успешным, верил в это и шел уверенно к своей вершине. Что такое экономия? Это 2 шага назад. Вы наденете костюм подешевле, который будет вас угнетать и подорвет вашу уверенность. Кризис проходит, а статус остается. Кто знает, насколько сложно получить высокий статус, тот точно знает, что его нельзя терять ни при каких обстоятельствах. А что в первую очередь может подчеркнуть статус успешного человека? Костюм. Именно эту валюту мы предлагаем как самую стабильную на все времена.
Спасибо большое за такой инсайт. Но цены выросли, и не экономить на всем практически невозможно.
Да, это факт. Но мы не только раздаем советы, мы готовы быть полезными и предложить вам, уважаемые радиослушатели, сиюминутное антикризисное предложение от Taylor Suit.
В чем уникальность вашего предложения?
Во-первых, мы используем шерстяные ткани ведущего итальянского производителя Loro Piana, с помощью которых получаются не просто костюмы, а целые шедевры. Во-вторых, на заказ костюма клиент тратит менее получаса времени, а это гораздо быстрее, чем найти готовый подходящий костюм в бутике, и гораздо безопаснее в условиях сложившейся ситуации в мире. В-третьих, это снятие максимально точных мерок, что позволяет учесть все особенности фигуры.
Что особенного в ваших тканях?
За счет новейших процессов обработки ткань имеет мягкую, гладкую текстуру с натуральным стретч-эффектом. Костюм из такой ткани почти не мнется, не деформируется, дает свободу движениям, потому что легко меняет форму при движении. Его не хочется снимать в конце рабочего дня. Нам удалось выйти на новый уровень сочетания эстетического вида и функциональности.
А где отшиваются ваши костюмы?
Костюмы от компании Taylor Suit отшиваются в солнечной Португалии опытными портными на фабрике с полувековой историей.
Какая стоимость такого костюма?
Стандартная цена по прайсу на костюм двойку 100% шерсти из ткани Loro Piana составляет 136 тысяч рублей. Но для тех радиослушателей, которые позвонят нам в течение суток, мы зафиксируем цену в 97 тысяч рублей.
Наверное, пошив занимает много времени, особенно при мерке.
Ну что вы, у нас есть выездной сервис. Наш портной сам приезжает к клиенту в любое время и место. А для тех, кто хочет почувствовать атмосферу элитных костюмов, открыт наш бутик Taylor Suit на Большой Якиманке 15, напротив торгового центра Гименей. Мы за то, чтобы вы тратили время на себя и свою семью, а не на поиски костюма. Звоните нам по номеру 495-488-5676.
Спасибо вам, Сергей. А я повторю, компания Taylor Suit. 495-488-56-76. И заходите на наш сайт костюмы.рф.
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Утреннее шоу на «Эхо Москвы» продолжается, и с нами, к нам присоединяется публицист Дмитрий Губин. Дмитрий, доброе утро.
Привет, проштрафившиеся. Да. Привет, полугосударственные полупреступники. Не каждый день перед твоим внутренним, а теперь внешним взором возникает 28 тысяч рублей совокупного штрафа за грубое нарушение порядка проведения общественных мероприятий в скрытой форме во время коронаинфекции.
Дмитрий, еще пока не до конца, потому что мы же мы будем апеллировать к закону, как бы смешно это ни звучало, в условиях Российской Федерации.
Но согласитесь, далеко не каждый гость начинает с такого приветствия, что невероятно приятно. Спасибо, Дмитрий.
Далеко не каждый ведущий не понимает, что Россия и закон – вещи разные, ибо нужно притвориться ветошкой и поблагодарить батюшку, что не отрубили какую там кудрявую головушку.
Ну, вон Плющев притворился, ему дали десятку.
Да, я...
Все работает, Дмитрий, оно работает.
Татьяна, да. Главное, чтобы ему не дали десяточку еще и в другом смысле.
Типун вам на язык, Дмитрий.
Да, срочно меняем тему.
Давайте обмен любезностями, да, закончим. Точнее, все любезности в нашу сторону в основном. Наверняка вы так или иначе следите за тем, что происходит в Хабаровске. Да, уже какой? 19-й день. А как это видится оттуда, издалека, из Германии? Что думаете, какие мысли по этому поводу возникают?
Но у меня есть мысли только по поводу Дегтярева, потому что я с ним знаком. Mm-hmm. И когда он ко мне приходил в эфир, знаете, есть такая школа, типа Виктор Степанович Черномырдин. Вот Виктор Степанович Черномырдин шел вдоль выстроившихся бойцов на прокладке очередной ветки нефтепровода Уренгой-Помары-Ужгород и говорил: «Здорово! Как сын?» Он говорит: «Виктор Степанович, у меня же дочка». «Как дочка?» И вот у Михаила есть такая школа, потому что первое, что он мне сказал, что обожает меня как журналиста, а когда я съехидничал по поводу его карьеры, потому что, ну, это чистый, в чистом виде карьерист с очень плохим бэкграундом, потому что даже чистый карьерист должен сторониться организации, типа там, идущие в одном направлении. Да? Ну, зачем же себе биографию портить? Лучше бы сразу стремился к респектабельной ЛДПР после того, как его прогнали из «Единой России». Он сказал очень странную фразу. Он на меня посмотрел с ненавистью и сказал: «Дмитрий, мои сыновья вырастут и набьют вам морду». И она меня поразила, потому что Дегтярев почему-то думает, что его дети будут такими же скверными людьми, как и он. Варианта Светланы Лилуевой, когда дети вырастают и, не отказываясь от родства, отказываются полностью от наследства, он себе не мог даже предположить. Поэтому у меня есть ощущение, что он всю страну, вообще хабаровчан в частности, считает за своих персональных детей, которые такие же абсолютно, как он. Поэтому, может быть, в этом скандальном и смешном интервью со Шнуровым, где Шнуров изображал журналиста, а Дегтярев изображал крупного политика, вот они так оба и подставились.
Но, понимаете, получается, что тут один изображает губернатора, другой изображает журналиста, а люди изо дня в день выходят на улицу, и они продолжают пытаться как-то бороться за свои права, за своего избранного губернатора и за будущее своего края. И это уже не притворство ведь?
Это не притворство, но очень смешно жить в стране, название которой является абсолютной фальшивкой. Мы же живем в стране, которая называется Российская Федерация. При этом все прекрасно понимают, что страна, где губернаторов снимают и назначают, является чем угодно: диктатурой, автократией, patrimonial autocracy, то бишь тем самым вотчиной деспотией. Она является чем угодно, но только не федеральным государством. Что такое федеральное государство, я знаю, я сейчас с ним, слава богу, нахожусь. Вот поэтому В Кремле прекрасно понимают, что люди могут выходить, стрелять в них пока еще негуманно, патроны все-таки дорогие, в их производство деньги были вложены. Поэтому эти протесты рано или поздно рассосутся, и все примут позу лордоза, как это принято в нашем многострадальном отечестве, под сенью не менее многострадальных осин. Вот и все, этот протест выдохнется. Мне очень жалко этих людей. Я сочувствую при отсутствии теплых чувств городу Хабаровску как таковому. Я там был несколько раз. Город жесткий. Город, где респектабельные главы семейств ходят в трениках и в турецких кожанах, изображая гопоту с района, хотя они абсолютно не такие. У них есть право на протест. У государства есть право в России плевать на этот протест. Плевать можно разными способами. Как на него плюнули в Москве, вы знаете, ребята по себе. К чему ваши апелляции приведут, мы знаем. В Хабаровске принята другая форма. Дорого туда ОМОН посылать. Хотя, говорят, уже в соседних городах там, типа в Благовещенске, находится засланные казачки.
Дмитрий, а протест этот выдохнется почему? Потому что не появится никаких лидеров, и никто его не, там, условно, не поведет, не направит куда-то? Или почему?
Татьяна, это очень хороший вопрос на самом деле. Это вопрос о соотношении террора. Террором в России является любое действие, направленное против государства, логики истории, эффективности результата. Вся российская история построена на государственном терроризме. Ну, возьмем историю просто императоров уничтоженных, начиная от Петра III, точнее, начиная с Ивана VI при Елизавете, заканчивая, конечно, Александром II. Так вот, на самом деле государственный переворот, государственный терроризм – это штука хорошая, и она приводит к великолепным результатам, за некоторыми исключениями типа большевиков, когда она заранее подготовлена группой лиц по предварительному сговору. Но можно бить вполне себе Павла табакеркой в висок и душить шарфиком только при одном условии, что ты граф Палин, который точно знает, чего хочет, и тебе есть кого поставить на это место, чтобы обеспечить дни Александровых прекрасное начало. Стихийный протест никогда, нигде, ни к чему не приводит, и он выдохнется точно так же в Хабаровске, как он выдохнется и в Америке. Потому что нужно не просто настоящее буйное малое, а нужна программа и нужны люди, которые возьмут на себя ответственность рискануть по-крупному. Вот, например, большевики, в остатках государства, которого мы по-прежнему живем, они рискнули по-крупному. Помсами охренели от того, что им переворот удался, по крайней мере, все свидетельства об этом. Большевики первых дней там переговаривались робко друг с другом, как думаешь, до понедельника дотянем или нет. Но у них был план, у них была структура, и поэтому, и в силу удивительного фантастического сочетания звезд на небе, им удалось на 70 лет, даже сейчас еще отчасти, потому что Владимир Владимирович, по-моему, себя ассоциирует все-таки с Иосифом Виссарионовичем, как с его продолжателем, вот им удалось удержать эту власть. В Хабаровске, насколько я понимаю, там нет ни организатора, это просто «нам больно, мы кричим». Но от того, что вам больно, вы кричите, болезнь не будет излечена. Вот и все. Вы просто с ней свыкнетесь.
Ну, я не знаю, помните вы или нет, Дмитрий, но в России у нас существует ответственность за оправдание терроризма, и мы, да, мы обязаны, хочешь не хочешь, об этом обмолвиться. Что...
А вы улицу Дмитрия Ульянова переименуйте для начала. Александра Ульянова и всех там Ульяновых. Александр Ульянов типичнейший совершенно террорист.
Не столько вам говорю сейчас.
Роскомнадзору
сколько,
привет.
Сколько тем, да, вот тем нашим зрителям, которые будут нас поневоле смотреть, я бы так.
Да-да-да, и писать всякие эти самые. Вы сначала улицы Халтурина уберите. Абсолютнейший террорист. Мы живем в странной стране, где в хрустальном гробу, как нежная дева, уколовшаяся шиповником, валяется набальзамированный трупик абсолютнейшего террориста. Где именем Сталина абсолютнейшего террориста. Он же не просто репрессии вводил, он вводил самый настоящий террор. До сих пор на него изливают благословенные соки тела огромное количество людей.
Сейчас прервемся.
Как можно запрещать терроризм в стране, которая вся пропитана исторически духом терроризма? Если вы хотите это запрещать, ну сначала разберитесь со своей историей.
Нет, Дмитрий, с историей разбираться явно никто не хочет. Хотя военно-историческое общество наверняка вам что-нибудь могло бы возразить. Давайте 37 секунд, небольшой перерыв, и с публицистом Дмитрием Губиным продолжим.
Как нет рекламы? Вот она.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики! Вятский квас здоровье спас.
Да, и мы продолжаем с публицистом Дмитрием Губиным. Тогда расскажите, для чего, по-вашему, в государстве, где все, значит, как бы так сказать, образцы и примеры для подражания, они в вашем понимании являются исключительно только террористами. Зачем у нас вообще всякие истории с выборами трехдневными и прочим, и прочим, и прочим? Зачем пытаются соблюдать вот эти процедуры, которые, конечно, с каждым разом все менее похожи на настоящие выборы, но все же пока как-то сохраняются же в Российской Федерации?
Отличный образный ответ на ваш вопрос дает Нобелевский лауреат Орхан Памук в своем блестящем романе «Стамбул». Потому что все страны азиатского типа, а ближайшая духовная сестра, и историческая сестра, и экономическая сестра России – это, безусловно, Турция. И то, что, кстати, россияне так любят отдыхать в Турции, это подтверждает, как дома себя чувствуют, только немножко лучше. Так вот, в романе «Стамбул», в дом, в котором рос Орхан, на каждом этаже стояло по роялю. Но все эти рояли были задернуты, то, что называется в стиле русской великой поэзии, траурной тафтой. Никто никогда не откидывал крышку клавиатуры, никто никогда на них не играл, потому что не умел. А для чего стояли рояли? Потому что мы люди европейские, и мы люди не бедные. А у европейцев рояли в домах стоят. Вот, собственно, сегодняшние выборы. Это и есть рояль в кустах. А благодаря усилиям госпожи Памфиловой, прости господи, махтникс, ничего не значит. Все они взаимозаменяемы. Это теперь рояль в кустах в буквальном смысле слова.
А зачем же, зачем же быть европейцами, если мы вот такие особенные, самостоятельно, у нас свой путь, и вообще наши идеалы страшно далеки от европейских?
Ну да, то вы сейчас повторили кратко теорию негритюда, которая возникла, насколько я помню, в экваториальной Гвинее, именно вот в таких словах вот и выражениях. Да, да, негры мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными глазами. Нет, тот укус, России было во время истории нанесено 2 укуса. Один укус главный, основной, это ордынский. И после почти 3 веков ордынского ига Россия окончательно превратилась в азиатскую страну, а уж после разгрома Пскова и Новгорода Иваном окончательно. А второй все-таки укус – это укус Европы. Конечно, благодаря этому безумному долговязому Петру. И поделать с этим ничего невозможно. Очень хочется быть европейцем. То есть есть у Европы еще одна особенность. Действие ее основано на логике, на христианской морали любви к ближнему и на рационализме. Безусловно. То, что предлагает Европа почти всегда, ну, даже западный мир, хотя он делится на 2 разные части, Запад абсолютно не одинаков, вот все, что предлагает Запад, это очень хочется использовать дома. Вот шурупы-саморезы, телевизор с широким экраном, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому эти вещи перенимаются точно так же, как выбор. А что вы предлагаете? Встать с автоматом? Сказать «я Сталин», даже Сталин принимал сталинскую конституцию и формально проводил выборы. Даже он не мог преодолеть этот рубеж. Даже он не мог нас переименовать Союз Советских Социалистических Республик, хотя республики не были ни союзом, ни советским, ни социалистическим. Потому что вот Запад учит соблюдать приличия. Да, как Маяковский верно написал, ограбят и скажут «пардон, месье», изнасилуют и скажут там «мерси, мадам». Да, нужно говорить, совершая плохие и скверные вещи, грабя и насилуя, нужно говорить «пардон» и «мерси». Вот выборы, повторяю, этот рояль в кустах носит роль такого, с моей, конечно, точки зрения, у Владимира Владимировича, я так полагаю, и Маяковского, и кто у нас еще Владимир Владимирович? А, Познер. У них, возможно, другая точка зрения. Но у меня вот, извините, вот такая. Я как Лютер, я здесь стою и не могу иначе.
Я хотел спросить, но если выборы такого характера, да, что это рояль в кустах и что это такая ширма перед Западом, то стоит ли в них участвовать людям, которые себя уважают?
У меня нет ответа на этот вопрос. Я с любопытством посмотрел, я не знаю, Роскомнадзор допускает ли использование слова «говносрач» в эфире «Эхо Москвы».
Вполне.
Вот я посмотрел, да, за «говносрачем» в Фейсбуке, значит, там две этих партии, а ту Навального, за ту Навального и так далее, и так далее. Я не пришел ни к какому окончательному выводу. С моей точки зрения, можно, знаете, существует еще один анекдот. Я сегодня что-то в добродушном настроении, склонен к историческим анекдотам. Знаете ли, ваш вопрос хорошо проиллюстрировать позиции Сталина по отношению к актеру Гелавани. Актер Гелавани был там героем труда, лауреатом всех премий, то, что он играл очень хорошо товарища Сталина. А однажды он сыграл товарища Сталина так, что товарищу Сталину это жутко не понравилось. И на заседании Политбюро товарищ Сталин сказал: «Я предлагаю товарища Гелавани расстрелять». Раздалась гробовая тишина, потому что Гелавани лауреат там сталинской, ленинской, каких-то еще премий, и в тишине раздался дрожащий голос Климента Ефремовича Ворошилова, по крайней мере, так апокриф уверяет. Он сказал: «Осип Сергеевич, может, лучше усы сбреем?» Сталин сказал, так, взял трубку, посмотрел, сказал: «Можно и так». Вот поэтому ответ на ваш вопрос: «Можно и так».
Ну, то есть, правильно я понял, что это можно участвовать, а можно не участвовать. Это не имеет, не имеет большого значения.
Я не пришел к... Мне кажется, что можно так, можно и так.
Как же тогда участвовать, собственно, в судьбе собственной страны?
Никак. А кто участвует? Во-первых, это не ваша собственная страна. Это собственная страна третьего Владимира Владимировича. Но поскольку имя Вольдеморта, я думаю, Роскомнадзор за его употреблением в эфире следит особенно тщательно, я уже его упоминать не буду. Это собственность одного конкретного человека и группы ближайшего круга, без которых он не может обойтись. Если вы хотите понять, как устроена Россия, читайте покойного Ричарда Пайпса, который, собственно, со своей теорией патримониал этокраси, вотчинной автократии, все описал. Вот в России, пишет Пайпс, всегда правитель распоряжается со страной, со всем населением, как со своей собственной вотчиной. Он распоряжается Россией так же, как моя теща распоряжалась в свое время парниками на своих шестисотках. Хочет усы сбреет, а хочет расстреляет. Есть некоторые ограничения, у Сталина они были главным образом идеологические, у России экономические, но не суть. Вот и все. Это не ваша собственность. Вам, господин Плющев, даже ваш собственный кошелек не принадлежит. Черт. А если вы будете наставить на противоположном, следующий штраф будет 100 тысяч, а следующий будет 10 миллионов. И вам докажут, что это были ваши деньги, да сплыли. И примут закон, в соответствии с которым любые подозрительные накопления должны быть конфискованы. А если вы считаете, что это не так, поговорите с господином Навальным, господи, еще одного Вольдеморта назвал, и с судьбой его федерального этого самого ФБР, его Федерального бюро расследований в отношении государственного
члена. Я боюсь, даже докажут, что это были не мои деньги, собственно говоря. Но вот немножко отстаете вы все-таки на чужбине, от жизни. Последний вопрос. У нас минута с небольшим осталась. Хорошо, но мы, ладно, допустим, можно крест ставить, хорошо. Но Беларусь, смотрите, что происходит в Беларуси.
Живе.
А в Беларуси другое. Это, опять же, тогда уже читайте, дорогие мои, Трейсмана Гуриева или слушайте Екатерину Шульман. В судьбе стран третьего мира очень большую роль играет, по-моему, это называется «Черный рыцарь». Black Knight. Это страна, которая оказывает большое влияние. Ну вот, например, классическая судьба двух Корей, да, или судьба двух Германий после войны. На Белоруссии, для Белоруссии черным рыцарем является, конечно, весь Запад в общем смысле в виде Евросоюза. У них есть очень большой соблазн. А Россия сама себе черный рыцарь, на нее никто вообще влияния не оказывает, но может быть Китай. Поэтому судьба Беларуси, я думаю, будет очень сильно отличаться от судьбы России. И европейского в Беларуси, несмотря на батьку Лукашенко, конечно, намного больше, чем Европы в России. Но у Беларуси будет другая судьба. И там объединение происходит по-другому.
Дмитрий Губин, публицист, был сегодня нашим живым гвоздем. Дмитрий, большое спасибо за бодрое и хлесткое утро. Надеюсь, как-нибудь еще услышимся.
Счастливо. Спасибо большое.
Спасибо. Удачи.